Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 28 май апта башы дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бишкекте Кыргызстандагы журналисттердин республикалык конференциясы болуп өттү.
Соттук териштирүүгө жеткирбей эле тараптар ушул аянтчаны пайдаланса, бул албетте ар кандай эл аралык рейтингдеги Кыргызстан ордуна менимче баягы оң таасирин тийгизбек да.
Казак орус ымаласы муздап баратабы?
Казакстандын тышкы саясатта мелүн позицияны кармаганы Кремлдин ачуусун келтирип жатат.
Анардын ширеси эркектердин бел күчүн арттырат.
Муну шотландиялык окумуштуулар далилдешти. Алар 21 жаштан 64 жашка чейинки курактагы эркектерге 2 апта бою анардын ширесин беришкен.
Алдыдагы мына жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндарды угаласыз, андыктан биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү бүгүн Бишкек студиясында мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта Канат Карымшаков отурат. Оолу, ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алалы. Алар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Түркмөнстандын Даш Өгүрүс облусун кумдуу бороон каптады. 27 майга болгон түнү облустагы ылдамдыгы секундасына 20 метрге жеткен катуу шамал болуп, аймакта туз аралашкан кумдуу бороон каптаганын Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Аймактагы кабарчынын маалыматы боюнча бороон жекшемби күнүнүн 2:30 чейин уланып, аймакка туз жана кум учуруп келип турган. Туз пахта жана буудай талааларын, ошондой эле жемиш бактарын каптап калды. Көчөнүн баары аппак тузга толгон, деп жазды басылма. Туз аралашкан кумдуу бороон Өзбекстандын Каракалпакстан автономдук облусу тарабынан келгени кабарланды. Казакстанда тепловоз менен жүк ташуучуна кагышты. Ишемби күнү Казакстандын Мангистау облусунда тепловоз темир жолго чыгып кеткен жүк унаасын сүздү. Полициядан кабарлашкандай, жол кырсыгынан жабыркагандар жок. 27 май күнү кечинде Казак темир жол жүк ташуу компаниясы Кырсык Курук порт Эрсай темир жол бөлүгүндө болгонун билдирди. Ага ылайык, жүк унаасынын күтүүсүздөн жолго чыга калганын көргөн машинист тепловозду чукул токтотууга аракет кылган. Сырттан Кыргызстанга түйүк жеткирүүнүн жаңы жобосу тууралуу маалымат берилет. Мындай маалымат менен бүгүн Кыргызстан мамлекеттик миграция кызматы журналисттерди тааныштырмакчы. Анда чет мамлекеттерде жүрүп каза тапкан кыргызстандыктардын сүйгөн мекенине жеткирүүгө бир жолку төлөнүүчү көмөк пул жөнүндө кеңири айтылат. Мамлекеттик миграция кызматынын буга чейин парламентте берген маалыматы боюнча чет өлкөлөрдө каза тапкан мекендештерди Кыргызстанга алып келүү үчүн берилүүчү кенемти акчаны алуу тартиби жеңилдеген. Ага атайын жоон негизинде мындай кенемти алуу үчүн жарандар болгон 3 документ, маркум тууралуу медициналык мекемеден маалым кат, ишеним кат жана паспорт даярдайт. Кенемтинин жаңы суммасы 50 000 сом. Бул акча бардык жарандар үчүн бирдей өлчөмдө берилет. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга америкалык расмийлер тобу барганын ырастады. Бул тууралуу президент Трамп Твиттердеги баракчасына жазып, өкүлдөр Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен болчу жолугушууга даярдык көрүү үчүн барганын билдирди. Бул маалыматты мурдараак мамлекеттик департаментте тастыктаган болчу. Ага ылайык, Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын жолугушуусу Түштүк Кореяга чектеш Пханмунжом шаарында өтөт. Нарында кулчулукка каршы күрөшүү боюнча жыйын болот. Жыйында кыргыз өкмөтүнүн кулчулукка каршы күрөшүүгө багытталган 20 жылга чейинки программасы, аны ишке ашыруу чаралары тууралуу сөз болмокчу. Жыйынга жарандык коом өкүлдөрү менен кошо мамлекеттик кызматкерлер катышат. Кулчулукка каршы күрөшүүгө багытталган иш-чаралар өткөн жылы Улуттар Уюмунун маңызда жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын жардамы менен башталган. Быйыл жыйындар өлкөнүн 11 облусунда Ош шаарында 15 майдан 15 июнга чейин өткөрүлүп, аягында Бишкекте жыйын тыталмакчы. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган түрк жарандарын сактап келаткан доллар же евроларын түрк лирасына алмаштырууга үндөдү. Ал Түркиянын улуттук валютасынын куну түшүп кеткенин акча алмашуу системасына байланыштуу кутум деп мүнөздөдү. Жаздык алдында доллар же евролору бар бир туугандарым, барып акчаңарды лирага инвестиция кылгыла. Биз бул кутумду чогултуктабыз, деди Эрдоган 26 майда Эрзурум шаарындагы шайлоого арналган жүрүштө. Соңку бир айда түрк лирасынын долларга карата курсу 16% төмөндөгөн. Борбордук банктын 23 майдагы валюта рыногунун тескүү аракетинен соң лиранын куну бир аз көтөрүлдү. Бүгүн Кыргызстанда чек арашылар кесиптик майрамын майрамдашат. Буга байланыштуу салтанаттуу иш-чара 28 майда Бишкектеги чек ара даңкы гүлбаганда өтөт. Мындан тышкары мекен чегин коргоочулардын күнүнө карата бардык чек ара бүлүктөрүндө майрамдык иш-чаралар өткөрүлмөкчү. Кыргызстан мамлекеттик чек ара кызматы өзүнчө түзүлгөнүнө быйыл 19 жыл болот. Касым.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Замира Кожубаева болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окуп, өзүңүздүн алды жагына пикириңизди да калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер билдиргендей, Кыргызстанда 28 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, жайлоолордо жаан карга айланышы мүмкүн. Тоолуу райондордо да кар жаашы күтүлүүдө. Чүй, Ош, Жалабад, Баткен облустарында катуу жаан чачын болот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 13-18, Ош, Жалабад жана Баткен облустарында 16-21, Ысык Көл менен Нарын облустарында 12-17 градуска чейин көтөрүлөт экен. Бишкекте 28 майда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы күндүз 16-18 градус жогору болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду эми баяндар менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Бишкекте Кыргызстандагы журналисттердин республикалык конференциясы болуп өттү. Анда сөз эркиндигинин абалы, өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарынын этикалык жоопкерчилиги, алардын үстүнөн келип түшкөн даттанууларды караган комиссиянын ишмердүүлүгү талкууга алынды. Конференциянын аягында 23 беренеден турган журналисттердин этика кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү да сунушу каралды. Кеңирээк кийинки баяндануга аласыз. Кыргызстандагы журналисттердин башын бириктирген иш-чарага 100 ашуун киши катышты. Күн тартибине кирген маселелердин арасынан жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн даттанууларды караган комиссиянын ишмердүүлүгү кызуу талкуу жаратты. 2007 жылы журналисттерден жана бөөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнөн түзүлгөн бул комиссия ошол эле жылы кабыл алынган журналисттердин этикалык кодексинин сакталышын камсыздайт жана медиа чөйрөдөгү конфликттерди сотко жеткирбей чечүүнү көздөйт. Конференция учурунда аталган комиссия жарыяланган материалдарды кароону өзү демилгелеши керекпи же сөзсүз ага келип түшкөн даттануунун же арыздын негизинде караш керекпи деген маселе кызуу талкууга жем таштады. Конференциянын катышуучуларынын бири Авланбек Жумабаев келип түшкөн арыздарды күтүп олтура бербестен комиссия материалдарды текшерүүнү өзү демилгелей берсе болот деген пикирин айтты.
Вопрос о инициировании со стороны самой комиссии возник здесь же, в этом зале.
Менимче комиссия качан ага арыз келип түшөт деп күтүп отура бербестен өзү да көрүп байкап калган басылмалардагы материалдарды талдаш керек. Себеби журналисттик этиканы бузган учурлар аябай эле көп кездешет. Бирок ар бир эле учурда анын үстүнөн даттана беришпейт.
Будет работать каждый день, чтобы сами будете придумывать там механизмов много, можно это спокойно сделать.
Маалымдоо каражаттарынын үстүнөн келип түшкөн арыздарды кароо комиссиясынын төрагасы медиа эксперт Шамаралы Майчиев буга каршы пикирин төмөнкүчө негиздеди.
Самостоятельно в отношении каких-то СМИ публикации поднимать, тогда нужно исключить журналистов.
Комиссиянын курамында ар кайсы редакциялардын журналисттери бар. Эгер алар текшерүүнү өздөрү демилгелей турган болсо, бул бейтараптуулук принцибин бузуп, редакциялар ортосундагы кастыкты козутушу мүмкүн. Комиссия мүчөлөрү тигил же бул басылманын макалаларын алып талдай баштаса, алар бир тараптын кызыкчылыгына коргоп жаткандай сезим калтырышы ыктымал. Ошондуктан менимче комиссияга келип түшкөн арыздардын негизинде гана материалдарды талдап, иш алып барышы керек.
Натыйжада комиссиянын жобосунан тескөөнү өзү демилгелей турган пункт алынып салынды. Конференция учурунда аймактан эч бир даттануу келип түшпөгөнү да айтылды. Катышуучулар аны комиссиянын мүчөлөрү орусча сүйлөп, ал эми аймактык журналисттер кыргызча сүйлөгөндүгү менен түшүндүрдү. Бирок комиссиянын катчысы Нургүл Абдыкеримова аймактык журналисттер өздөрү комиссия менен иштешүүгө кызыктар эмес экенин айтып, аймактан келген катышуучуларды активдүү кызматташууга чакырды. Иш-чарага президенттин басма сөз катчысы жана маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева да катышты. Ал комиссиянын медиа чөйрөдөгү конфликттерди сотко жеткирбестен чечүүчү орган катары ишин кубаттап, мамлекет тарабынан мындай уюмдарга колдоо көрсөтүлөрүн Азаттыкка билдирди.
соттук териштирүүгө жеткирбей эле тараптар ушул аянтчаны пайдаланса, бул албетте Кыргызстандагы сөз эркиндигинин деңгээлиндеги, анан ар кандай эл аралык рейтингдеги Кыргызстан ордуна менимче баягы оң таасирин тийгизбек да. Бул жерде бул өтө оптималдуу жакшы аянтча. Ал эми президенттин аппараты, тактап айтканда маалыматтык саясат бөлүмү, бул аянтчаны баягы өзүнүн өнөктөшү катары карайт жана кызматташууга даяр.
Конференция комиссиянын жаңы курамын шайлоо менен жыйынтыкталды. 13 кишиден турган комиссиянын мүчөлөрүнүн аты жөндөрү жакынкы күндөрдө расмий жарыяланмакчы. Комиссияга мүчөлүк эки түрдүү квота менен көрсөтүлөт. Биринчисине маалымдоо каражаттарынан журналисттер кирсе болот, экинчисине өкмөттүк эмес уюмдардан юридикалык билими бар адистер кире алат. Алар журналисттерге юридикалык маселелерден жардам беришет. Ал эми журналисттердин этикалык кодексине олуттуу деле өзгөртүү киргизилген жок. Болгону кодексти сактоодо гендердик теңчиликке көңүл сунушу киргизилди. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек. Ал эми азыр ушул теманы түзөөдөгү маек менен улайбыз. Кепкезиги кайрадан Замира Кожобаевада.
Рахмат, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биз менен телефон аркылуу түз байланышта көз карандысы журналист Аскер Сакымбаева турат. Аскер айым, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына жаңы эле биз макалада уккандай ушул сотко жеткирбей чечүү боюнча түрдүү чыр чатактарды, мүмкүнчүлүк тууралуу айтылды, маалымат каражаттарына байланышкан. Бирок бизде жогорку бийлик баш болуп, ошол катардагы жарандарга чейин маалымат каражаттарын же журналисттерди сот жоопкерчилиги менен коркутуу адатка айланган. Канчалык деңгээлде сотко жеткирбей чечүү мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейсиз? Мүмкүн бу ошол нерсе?
Мүмкүн болмок. Эгерде мына ушул жана силер жогоруда айтып өткөн комиссия жакшы иштегенде, жогоруда айтылып өткөндөй бул комиссиянын түзүлүп иштей баштаганы 2007-жыл да.
Ооба.
7-8 жыл өтүптүр негизичи. Албетте биз ушул маалымат майданында иштеп жүргөндөн кийин биз бул комиссия тууралуу билчү элек укканбыз, этикалык кодекс түзүлгөнүн да билчү элек бардыгын. Бирок бул комиссия кандай иштеп аткандыгын, кимдер арыздангандыгын, ал арыздар кандай чечилгендиги жөнүндө чын ачык керек маалыматыбыз жок болчу. Демек бул кандайдыр бир деңгээлде ошол комиссиянын ишин көрсөтүп турат да. Мисалы кичине болобу, чоң болобу, резонанс болобу, болбойбу, чиновник арыздандыбы же жөнөкөй карапайым адам даттандыбы, анан эң башкысы кайсы массалык маалымат каражатына даттанды, анан ал маселени ушул комиссия кандай чечти деген маселе жалпы коомчулукка жеткирилип турганда, анда бул комиссиянын кадыр баркы да жогору болмок, анан башка баардык коомчулук дагы, анан массалык маалымат каражатын иштеген журналисттер дагы билип ушундай турбайбы деп кандайдыр бир деңгээлде мындай өзүчө бир мындай ошол комиссиянын авторитети пайда болмок да. Анан эми жакшы азыркы мына акыркы болуп аткан жагдайлар, мынакей өткөн 6 жылдык мурунку президенттин аралыгында кандай чоң миллиондогон айып салынып соттошуулар болду. Ошого мына мисалы үчүн Кыргызстанда көптөгөн журналисттик уюмдар бар, ар кандай коомдук, ошолордун баягы анча мынчалары канакей таасир эмес, эми баягы өз пикирлерин айтып атышты да. Башка бирок негизи чоң чоң уюмдар болуп аткан журналисттер баары тааныган билген уюмдар бир да бири ооз ачып сөз айткан жок. Мисалы Кыргызстан журналисттер союзу деген чоң уюм бар да. Ошол миллиондогон доо айыптарды журналисттердин башына үйүп салып атышты, эшикке чыгарганга чейин, үйүн тартып алганга чейин жетип атышты. Ошол учурда бирок алар бирөө дагы ушул туура же туура эмес экенин, ак же көк деп, эчтеке деп айтканын көргөн жокпуз. Баарыбыз ошону карап отурдук. Ар кандай коомчулуктун карапайым өкүлдөрү, карапайым журналисттер, кесипти иштеп түшүнгөндөр өз ой пикирин дагы жакшы социалдык аянтта билдирип атышты.
Аскер айым, 6 жыл бою деп айтып кеттиңиз, сиз жакшы билесиз, өткөн бийликтин тушунда тагыраагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс президент тушунда журналисттерге маалымат каражаттарына ошол миллиондогон сом айып пул коюп доо арыз берүү мындай күчөп кетти эле да. Анан жаңы ушул акыркы 6 айдан бери деп коелу, бир аз азая баштагансыды. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков өзү баш болуп мурда арыздарын журналисттерден, маалымат каражаттарынан алды. Андан кийин жакында экс президент Алмазбек Атамбаев дагы ошол өзүнүн миллиондогон арызда сомго берген доо арызын кечкенин жарыялады. Кандай үмүт бар эми? Ушул сөз эркиндиги Кыргызстанда чындыга эле ушул эркиндик ээ болушу мүмкүнбү? Же дагы эле болсо ошол жазганыбыз үчүн кандай доо жыгылып калар экенмин деген бир коркунуч болушу ыктымал бир журналисттерде.
Эми бул азыр кандай болуп кетерин айта албайбыз. Азыр мына жаңы президент чынын айтыш керек, мынакей Сооронбай Жээнбеков жакшы үлгү көрсөтүп койду да. Үлгү деген эмне? Үлгү деген адам жасап аткан иши, баскан турганы менен көрсөтө турган ишти үлгү дейбиз. Мынакей ушул журналисттерге карата кандай мамиле кыла тургандыгын көрсөтүп койду да. Бул абдан жакшы, башкаларга сабак болуш керек деп ойлойм. Миллиондогон айып салгандан көрө эми мындай конкреттүү жардам бере албаса дагы, жок дегенде аларды жанагындай миллиондогон айыптар менен моунтпаш керек чындыгындачы. Бизде сөз эркиндиги бар дейбиз, бирок ар ким ар кандай түшүнүп, ар ким өз алдынча чаба куруп келатат десек болот да. Анан негизи бул мындай нерсе болбош керек чиновниктер тарабынанчы. Азыр мына дүйнө ачык болуп калды. Тиги биз ушул үйдө Бишкекте отуруп Германия менен Америка менен жай жакшынакай сүйлөшүп атпайбыз. Ошондо биз аларда кандай болуп атканын көрүп атабыз да. Негизи бийликке барам деген киши, депутат болом, министр болом деген киши, мэр болом деген киши же башка да бир мамлекеттик биринчи баягы кызматка барам деген киши ар кандай сынды көтөрө билиш керек. Ал киши жалаң мактоо укпайт. Тем более азыркы Кыргызстандын шартында бир да чиновник мактоо угам деп кызматка барбаш керек деп ойлойм да.
Аскер айым, бизде сөз эркиндиги десе эле өтө эркин кетип калдыңар, такыр чектөө жок, эч кандай этика сакталбайт деген дооматтарды айтылып жүрөт да.
Ал дагы бар, ал дагы туура. Бизде мындай да, мисалы бир иштин, бир мекеменин кемчилигин же болбосо кайсы каражатты кандай короткондугун ошону иликтеп, ошонун түбүнө жеткирип, ошондой иш менен алып баруунун ордуна ошол мекеменин жетекчисинин жеке абройуна, баягы адамдык абийир арасатына асылып кеткен жагдайлар көп болуп кетет да. Эми бул алсыздыктын белгиси. Баягы айтарга сөз таппай калганда анын жеке керп башына асылып кеткен жагдайлар көп. Бирок журналисттер бир нерсени эске тутуп алса, ушул эч качан эметпейт эле да, жалаң гана иш жөнүндө сөз кылыш керек. Кемчиликти айткың келсе, иш жөнүндө кандай аткарылды, канча пайдасы тийди деп ошол жөнүндө сөз кылып алса, чиновниктер менимче эчтеке кыла алмак эмес деп ойлойм да. Анан мындан ары деле чиновниктер тарабынан журналисттер сотко бере берүү болот болуш керек деп ойлойм. Себеби азыркы жагдайдан алганда, мына Кыргызстандын азыркы шартында эмне деген укмуштай, түрк укмуштай мындай коррупциялык иштердин бети ачылып атат да. Буну биз мисалы үчүн ачылып аткан азыр жаңы эле билинип атат да. Булчу буну эч ким, эч бир укук коргоо органы ооба ушундай болуптур, ушундай деп эч ким тактап айта элек. Бирок айта элек деле жөнөкөй эл, аны уккан эл, анын арасында журналисттер көпчүлүгү ошолордун баарын ээрчип, ооба бул коррупционер, ички иш чегиш, антти минтти тиги бу соттош керек, камаш керек деп эле өзүбүз отуруп алып прокурор, судья баары болуп атабыз чындыгындачы.
Аскер айым, чоң рахмат сизге.
Дагы эле болуп кетчүбүз мүмкүн.
Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аянан келип жетип калды. Ошол айтылып жаткан, чукулуп жаткан коррупциялык иштерге укук коргоо органдары да өзүнүн калыс баасын берет деген үмүттө. Сиз менен маекти жыйынтыктайлы, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп интервью бергениңиз үчүн. Урматтуу угармандар, биз менен журналист, көз карансы журналист Аскер Сакыбаева маектешти. Эмгеси кайрадан кесиптешимде.
Рахмат. Мен азыр угармандарыбызга Учкай бүгүнкү күндүн кабарларын Учкай тааныштырып өтөйүн. Сырттан Кыргызстанга сөөк жеткирүүнүн жаңы жобосу тууралуу маалымат берилет. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореяга америкалык расмийлер тобу барганын ырастады. Нарында кулчулукка каршы күрөшүү боюнча жыйын болот. Эрдоган түрк жарандарын улуттук валютаны колдоого чакырды. Бүгүн Кыргызстанда чек арачылар күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми кезек эл аралык баяндарда. Орусия Сириянын Дейр эз-Зор провинциясындагы чабуулда 4 орус аскери мерт болгонун тастыктады, бирок адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы 5 күн мурда орун алды делген окуядан мерт болгон орус жоокерлеринин саны расмий айтылгандан көп экендигин билдирүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
27 майда Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы орус аскерлеринин өмүрүн алган чабуул боюнча маалымат берип, бул окуяда 4 орусиялык жоокер мерт болгонун билдирди. Министрликтин маалыматында бир катар мобилдик террордук топтор Сириянын өкмөттүк артиллериясына түнкү маалда чабуул койгону айтылат. Орусиялык 2 аскерди кеңешчи окуя болгон жерде жан берген. Жаракталган дагы 5 адам орусиялык аскердик ооруканага жеткирилип, кийинчерээк алардын 2 каза тапкан. Коргоо министрлиги куралдуу кагылышууда 43 согушкер тындым кылынганын кошумчалады. Мерт болгон орус аскерлеринин арасында Смоленсктен чыккан 25 жаштагы Кирилл Полищук бар экенин орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Орус бийлигинин бул расмий маалыматында окуя кайсы күнү болгону так белгиленген эмес. Бирок баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы орус аскерлеринин өлүмүнүн 23 майда Дейр-эз-Зордо ислам мамлекети террордук тобу жасаган чабуулга байланышы болушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. 35 өкмөттүк жоокер мерт болгон. Алардын арасында кеминде 9 орусиялык бар, деп билдирди обсерваториянын башчысы Рами Абдель Рахман Франс Пресс агенттигине. Кантсе да бул окуя Орусия үчүн март айында жүк ташыган учак Сириянын Хмеймим аэродромунда кыйрагандан берки чоң жоготуу болуп калды. Кыйраган учакта 39 киши болгону, алардын көбү аскер адамдары экени кабарланган. Май айынын башында Орусиянын Су-30М учагы Хмеймимден учуп чыккандан кийин кыйрап, анын 2 учкуч тең мерт болгон. Расмий маалымат боюнча 2015 жылдан бери Сирияда 90 орус аскери каза тапты, бирок сынчылар чыныгысан андан да көп болушу мүмкүн дешет. Деги менен орус бийлиги Сириядагы орус операцияларынан майнап чыгып жатканын билдирип жатат.
С начала этого года сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России достигнуты значительные успехи.
Жыл баштан бери Орусиянын аскердик космостук күчтөрүнүн колдоосу менен Сириянын өкмөттүк күчтөрү өлкөнүн башкы райондорун террорчул топтордун калдыктарынан бошотуу багытында маанилүү ийгиликтерге жетишти. Ал аймактарга Идлиб провинциясынын чыгыш тарабы, Дамасктын айланасы, чыгыш Гута, чыгыш Каламун, Ярмук кирет. Алар учурда толугу менен өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүндө турат, деди 23 майдагы брифингде орус армиясынын башкы штабынын оперативдүү башкармалыгынын жетекчиси генерал-полковник Сергей Рудской. Орусиянын Сириядагы операциялары 2015 жылдын 30 сентябрында башталган. Кремль Сирия президенти Башар Асадтын армиясын колдоп, расмий Дамаскка өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко жана башка экстремисттик уюмдарга каршы күрөштө жардам берип жатканын белгилеп келет. Бирок бир катар батыш өлкөлөрүндө Орусия террорчул топтордон мурда Сириянын оппозициячыл күчтөрүн бутага алды деген күмөн саноо болгон. Былтыр декабрь айында орус президенти Владимир Путин Сириянын Латакия провинциясындагы Хмеймим аба базасына күтүүсүз барып, орус күчтөрүнүн оорчундуу бөлүгүн өлкөдөн чыгарып кетүү ишин баштоону буйурган. Бирок бул багытта кандай иш жүрүп жатканы, учурда Сирияда канча орус аскери бар экени так белгисиз. Айрым интернет басылмаларында Сирияда 3000 орус аскери болушу мүмкүн деген маалыматты кездештирүүгө болот. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Казак орус ымаласы муздап баратат. Европадан башпаникал албаган оогандыктар өлкөсүндө түрткүнчүккө айланышты. Индустар Тажмахалды эмнеге жактырышпайт? Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Вашингтонда Джеймстаун Фаундейшн изилдөө институтунун басылмасында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ич ара мамилеси талдоого алынган. Автор Джордж Валошин акыркы мезгилде Казакстандын бейтараптуулугу Орусиянын кыжырын келтирип жатканын жазган. Армениядагы бийлик алмашуу Орусияга жакпады, себеби жаңы өкмөт башчысы уулу армяндар деген улутчул саясатты көздөйт. Белоруссияда кээде орус лидерлерине баш бербей, тышкы саясатта өзүн билемдикке барып жатат. Кыргызстан 2014 жылы Орусия куруп беребиз деп, бирок кийин баш тартып койгон ГЭС долбоорлорунун айынан Москвага таарынчы күч. Ал эми Казакстандын тышкы саясатта мелүүн позицияны кармаганы Кремлдин ачуусун келтирип жатат. 5 майда Нурсултан Назарбаев Казакстан менен АКШ 2017 жылы сентябрда макулдашылган Ооганстанга кеткен жана келген аскерий жүктөр үчүн кошумча 2 транзиттик борбор ачуу жөнүндө келишимге кошумча киргизген мыйзамга кол койду. Орусия 1990 жылдардан бери Казакстандын аскерий тышкы саясаттагы эң башкы өнөктөшү болуп келген, бирок Астана азыр Европа жана АКШ менен мамилесин жандантып, бара-бара Кремлдин таасиринен оолактап бараткандай, деген автор Валушин казак бийлигинин АКШ атуулдарына визасыз саякаттоого уруксат берүүсү да орус тараптын ичин тартканын мисал келтирет.
Дүйнөлүк пресса.
Чейрек кылымдан ашуун созулган согуш учурунда Ооганстандан качкан миллиондогон адамдар коңшу өлкөлөргө, миңдегени батышка ооп, жаңы жашоо баштады. Бирок акыркы 30 айдын ичинде Европа өлкөлөрү кабыл албай кайра мекенине кайтууга мажбур болгон 10 миңдеген оогандар өз мекенде түрткүнчүк болууда, деп баяндайт Washington Post гезити. Ауганстанда согушланган менен Европа өлкөлөрүнүн бийлиги бул өлкөнүн атуулдарын кабыл алуунун зарылдыгы жок деген чечим чыгарышты. Өз мекенин аргасыз кайтууга мажбур болгон качкындар талиптердин бутасына кабылышты. Коңшу Пакистан жана Иранга 400 миңдей ауган мигранты жыл сайын агылат, алардын 40% кайра кайтарылып жатат. Эл аралык мыйзамдар боюнча өлкөсүндө согуш бүтө элек качкынды мекенине кайтарууга болбойт. Бирок Европа мамлекеттери жакырчылыктан качты деген негизде миңдеген оогандарды кайтарып, алардын өмүрүн коркунучка кептеди. 2016 жылы Европадан башпаанек издеген оогандыктар 745155 болсо, алардын 262565 депортация болгон. Бир жагынан экономикалык кыйынчылыкка түшкөн кайрылман качкындардын эң башкы баш оорусу мекенге кайтканда коопсуздугу болууда деген басылма бир нече качкындын жашоосун макалада баяндайт. Моғол императору Шахжахан салдырган Тадж Махалга жылына миллиондогон туристтер агылганы менен Индия бийлиги бул тарыхый мураска эмнеге асты эдил мамиле жасабай жатат деген суроого Newsweek журналы жооп издеген. Жаркыраган ак мармары абанын булгануусунан саргайып, бийик мунаралар оңдоого муктаж. Тадж Махал жайгашкан Агра шаарын чет элдик туристтер эң балит жана жакыр калаа катары сыпатташат. Индус коомчулугунда диний ажырымдардан улам Тадж Махалды тарыхыбызда орун албашы керек, чыккынчылар тарабынан курулган деген түшүнүктөр орун алган. Бийликте турган партия үчүн Тадж Махалдын мааниси жоктой. Уттар Прадеш провинциясынын жетекчилиги дүйнө кереметтеринин бири аткан эстеликке маани бербей, заманбап оюн зоок жайларды куруу менен алек. Индус шавинистеринин жек көрүүсүнө жекеле Тадж Махал калган жок. Акыркы жылдары өлкөдөгү мусулмандарга болгон кысым да жетер чегине жетти. Жазуучу Наян Тарасахал Индиянын диний толеранттуулугун, маданий ынтымагын, улуттук өзгөчөлүгүн чагылдырган тил, тамак аш, музыка, би, кийим маданияты индуизмди пир туткан шавинистердин курмандыгына айланды деген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр кезекти илим кабарларына беребиз. Эс тутум бир мээден башка мээге көчүрүлдү. Байыркы Кытай мигранттары түштүк чыгыш Азияга дыйканчылыкты жайылткан. Анардын ширеси эркектердин бел күчүн арттырат. Мектеп окуучусу робот терезе жуугуч ойлоп тапты. Амирбек Азамулу кеңири айтып берет.
Анардын эркектерге жардам берчү касиети. Анардын ширеси эркек таналардын потенциясын күчөтүүдө белге күч берчү даардай эле касиетке ээ. Муну шотландиялык окумуштуулар далилдешти. Алар 21 жаштан 64 жашка чейинки курактагы эркектерге 2 апта бою анардын ширесин беришкен. Андан соңку текшерүү анардын ширесин ичкен эркектердин канындагы гормоналдык тестостерондун деңгээли бир кыйла көбөйгөнүн аныктаган. Мунун натыйжасында эркек таналардын сексуалдык активдүүлүгү жакшырган. Эгер эксперимент эми башталган чакта береги эркектердин канындагы тестостерон 16%ке барабар болсо, 2-3 май ичинде алардын канындагы тестостерон 2 эсеге көбөйгөн. Түштүк чыгыш Азияны байыркы Кытай дыйкандары өзгөрткөн. Кишинин 4000 жылдык скелетинин ДНК-сына жасалган анализ түштүк Кытайдан чыккан мигранттар байыркы түштүк чыгыш Азиянын айыл чарбасына жана тилине чоң өзгөрүүлөрдү алып келгенин көрсөттү. Алар көчүп отуруп бүгүнкү Вьетнамдан Мьянмага чейинки мейкиндикке күрүштү жана арпаны жайылтышкан. Кытайлык мигранттар жергиликтүү аңчы жыйноочулар менен алгачкы жолу 4000 жылдай илгери кайра 2000 жылдан соң куда сөөк болуп кеткен деп бүтүм жасалат Америкадагы Гарвард медицина мектебинин аалым генетиги Марк Липсан жетектеген илимий топтун изилдөөсүндө. Бул жер которуу түштүк чыгыш Азияга дыйканчылыкты алып келгенге катар Австро-Азия тилдерин жайылткан. Түштүк жана түштүк чыгыш Азиянын кээ бир бөлүктөрүнүн эли бүгүнгө чейин береги тилдерде сүйлөшөт. Окумуштуулар эс тутумду бир мээден башка мээге көчүрдү. Америкалык окумуштуулар үлүлдөрдүн электр тогунан шок алган нерв системасынан рубино-нуклеин кислотасын алышып, аны берегидей тажрыйбасы жок бир нече деңиз үлүлүнө инъекция кылышкан. Ошондо инъекция жасалган үлүлдөр токтон шок болуп, сезгенип калган үлүлдөрдөй 40 секундка жакын бүрүшүп турган. Экспериментке катышкан үлүлдөрдүн куйрук жагына 20 мүнөт бою алсыз электр тогу менен сайгыланган. Бул эксперимент 24 сааттан соң кайра кайталанган. Тогу ушинтип машыктырылган үлүлдүн куйругуна тийгенде, ал мындай тажрыйбасы жок үлүлдөрдөн мурда жана тез башка орунга жылып кеткен. Егер тажрыйбалуу үлүлгө коркунучту туюп, кооптуу жайды таштап кеткенге 50 секундтай керек болсо, тажрыйбасыз үлүлдөр болсо, 50 секундтан кийин гана жан сактоонун амалын ойлоно баштаган.
Сиз Амирбек Азамолунун баянын уктуңуз. Келерки жарым саат Азактыктын перекресток талкуусун уга аласыз. Анда Данияр Аманалиев жана Билим берүү министрлигинин өкүлү Лариса Марченко билим берүүдөгү акыркы 5 жылдагы өзгөрүүлөр тууралуу кеп курушкан. Талкууну Рахат Асангулова ого алып чыкты. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын azatik.org сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды социалдык түйүндөрдө тейлеген кесиптештерибиз дагы Instagram'га, Facebook'ка жана YouTube'ка чыгарып турат. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Биз ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Мага режиссёрдук пультан Канат Карымшаков көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
В эфире программа «Перекресток». Мы говорим о главных событиях недели. С вами из бишкекской студии Рахат Асангулова. На этой неделе мы поговорим об образовании. У нас два гостя. Это общественный советник министра образования и науки Лариса Марченко. Добро пожаловать в студию.
Спасибо, добрый день.
И также Данияр Аманалиев, соучредитель группы компании «Ололо».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, первый вопрос, он будет общего характера, как и весь наш разговор в принципе. Последние 5 лет, что у нас вообще происходит в образовании?
В дошкольном образовании у нас вырос очень сильно охват детей. У нас появились новые формы образовательных организаций. У нас сейчас почти 24% охвата детей дошкольного образования. Вот. В школе мы приняли новые стандарты, и сейчас вот прошла апробация новых учебников, они пойдут в школу в сентябре месяце уже этого года. У нас в высшем образовании очень большие перемены. Утвердилось двухуровневое образование, бакалавриат и магистратура. Ну и так далее.
Данияр, я бы хотела примерно тот же вопрос переадресовать вам. Чувствуете ли вы, как человек из независимого сектора, изменения вот за те же 5 лет?
Я понимаю, то есть, что Министерство образования движется, мне кажется, в очень правильном направлении, последние лет 5. И вот то, что Лариса Юрьевна перечислила, но помимо этого были очень интересные инициативы, там, допустим, с тем, чтобы создали такой термин, как экспериментальная школа, да, то есть есть возможность сейчас создавать альтернативное обучение, пробовать, тестировать разные модели. Я знаю, что недавно вот новое министерство образования ездило в Финляндию, изучала этот опыт, тоже вернулась вдохновленная, насколько я знаю, и хочет внедрять какие-то практики оттуда. Мне кажется, это очень правильно. Ну, вопрос скорости этих изменений очень большой. Мне кажется, что нам нужно намного-намного быстрее менять эту систему. Она не дает результата. Я могу это сказать как работодатель, провел больше 1000 собеседований и ни одного диплома не смотрел, потому что я первые разы, когда сталкивался с людьми, которые приходили и хвастались, что у них красный диплом там такого-то университета, и я видел, что это ничего не означает в плане знаний, и в итоге я просто перестал обращать внимание на это образование, я понял, что в итоге все бизнесы, они берут людей на работу с нуля, не рассчитывая ни на какие знания, а рассчитывая просто на то, что человек способен обучаться. Вот эта способность к обучению может быть, мне кажется, гораздо более ценный продукт системы образования, который и должен быть главным продуктом. У нас парадигма такая, все еще школа должна давать знания. А эта парадигма уже давно устарела во всем мире, никто в мире сейчас не ценит знания напрямую, потому что знания очень легко достаются в любой момент, но насколько человек способен находить информацию, которая ему нужна, насколько человек способен обучаться, вот это очень важно. И я знаю, что Министерство образования в последнее время много говорят о том, что компетентности и подходы нужно применять к обучению, но я реально не вижу, что это происходит.
Вообще, в принципе, наверное, всем понятно, что наша школа, наш университет, вообще наша система образования – это такая прямая наследница советского образования, и как раз раз-таки до эфира мы с вами говорили про эту консервативность, которая, ну, наверняка присуща этой самой нашей системе.
Если говорить о консерватизме системы образования, это характеристика не только нашей системы. Вся система образования во всем мире консервативна. И если вы посмотрите, скажем, последние материалы, которые так или иначе связаны с системой любой страны мира, вы везде увидите, что везде идут реформы образования. Та же Финляндия, которую упоминала, сейчас переходит от предметного преподавания, по крайней мере, к части преподавания по темам. Поэтому на самом деле ни одна страна мира сейчас своим образованием недовольна. Вопрос, как вы правильно сказали, в темпах изменений. Мы стараемся, чтобы шаги были сделаны последовательно, потому что здесь невозможно менять действительно все очень быстро. Очень многое связано с подготовкой учителей, конечно. У нас сейчас 79 тысяч учителей. Представляете, что это огромная армия. И на самом деле очень важно, чтобы каждый человек, который заходит в класс, понимал, зачем он это делает, что ему необходимо сделать и какие новые формы или форматы обучения необходимо применять. Вот сейчас все силы, в общем-то, на самом деле брошены на это. Поэтому не случайно в 2016 году, в ноябре, у нас появился Республиканский институт повышения квалификации, его вернули, скажем так, отдельно. И вот на следующей неделе будет как раз совещание, где мы будем смотреть уже платформу этого института. Там появится возможность для учителей проходить курсы онлайн, например. Там появится список курсов, из которых учителя смогут выбирать необходимые им курсы повышения квалификации. То есть мы очень серьезно переформатируем вот эту систему. И надеемся, что она придаст хороший импульс дальнейшему движению.
Ну, на этом примере можно проиллюстрировать, почему у нас темпы изменений такие медленные. Потому что мы все еще, как в Советском Союзе, полагаемся на то, что роль государства в формировании системы образования лидирующая. Потому что в Советском Союзе было так. Государство брало на себя ответственность за всю систему образования, и система образования была такой, чтобы получался на выходе человек, удобный для советского общества. Он должен был быть правильно воспитан, то есть система образования прям воспитывала людей, да, она воспитывала в них патриотические чувства, любовь к коммунизму, к ближнему, делала правильного советского человека. И мне кажется, что вот это самая большая проблема, что мы не можем отойти от этого подхода. Мне кажется, что глобально все эти изменения произошли бы гораздо быстрее, если бы Министерство образования двигалось не по пути реформирования всей отрасли, а по пути либерализации этой отрасли. С тем, чтобы больше частной инициативы могло появляться и больше альтернативных вариантов обучения могло возникать. Ну, к примеру, мне очень нравится, что вот как раз Министерство образования сделало очень важные две реформы. Первое – это лицензирование садиков упростили, и это сразу же дало результат, да, больше 100 детских садов, я помню, в первый же год, по-моему, лицензировалось. А я наблюдал, какие условия лицензирования у детских садов. Это было практически невозможно легально, без взяток сделать для частного детского сада. И мы сейчас видим бум этих маленьких частных садов, которые начинают укрупняться. Так во всем мире и происходит. Начинается частная инициатива, она сначала маленькая, потом растет, укрупняется, и потом появляются уже какие-то большие, очень приличные детские сады, и школы, и университеты, и так далее. Но еще одна очень важная реформа, на мой взгляд, вот это как раз то, что раньше у нас была такая монополия, насколько я знаю, что учителями могли быть только те, кто заканчивали педагогические вузы. Как человек, который эти вузы знает изнутри, я могу сказать, что это... Вот я бы не хотел, чтобы у меня работали люди, которые заканчивали эти вузы. То есть их учат там абсолютно неправильным вещам, ужасно, и это очень коррумпированные вузы. Я не думаю, что это правильно, когда мы и так узкий выбор количества учителей можем сужать до тех, кто заканчивал именно педагогические вузы или педагогические специальности. Поэтому я рад, что министерство эту сторону тоже либерализует. И вот когда я говорю, что в целом я вижу, что министерство в правильном направлении, с моей точки зрения, движется, я говорю об этом тренде либерализации. Но я думаю, что его можно очень сильно ускорять, упрощать создание новых детских садов, упрощать создание школ, давать школам гораздо больше свободу в формировании программы, в тестировании новых методик обучения и либерализовывать вузы тоже. Потому что сейчас, конечно, все субъекты министерства, все субъекты образования очень большой контроль со стороны Министерства образования испытывает. Понимаете, я согласен, что любая страна недовольна системой образования, и любой стране система образования является консервативной, а этим очень легко прикрываться. Та же Финляндия, она, может быть, и недовольна своей системой образования, но это лучшая система образования в мире сейчас. Они все время на первом, втором, третьем месте. И как результат, Финляндия Финляндия – это в рейтингах счастья первая, вторая, третья страна в мире, да, вот ООН недавно формировал. И это не случайно. То есть в той же Финляндии все начиналось с того, что был большой процент самоубийств среди подростков, и реформировали систему образования, потому что понимали, что корни этих самоубийств лежат там. Ну, мы тоже должны как-то очень жестко переосмыслить и понимать, что нужно делать реальные реформы, а не косметический ремонт этой системы.
Сейчас как раз шаг, который мы делаем, это переход к ваучерной системе повышения квалификации. И это значит, что мы будем привлекать провайдеров, в том числе и частных провайдеров, которые получат возможность сертифицироваться и начать готовить нам, повышать квалификацию наших учителей. Я думаю, что это вот как раз шаг в том направлении, о котором вы говорите. Мы прекрасно понимаем, что система образования государственная не справится одна с повышением квалификации, тем более с переподготовкой.
Если поговорить с людьми, которые сейчас заканчивают школы, которые заканчивают вузы, то вот это вот ощущение тотального, скажем так, разочарование, оно никуда вот не исчезает.
Я не могу говорить о тотальном или не тотальном, но то, что такое разочарование есть, это правда. Я думаю, что две вещи с этим делать. Во-первых, самостоятельно выбирать, так сказать, свою дорогу, куда идти. Когда ты говоришь, вот ты выбрал тут специальность, потому что тебе она нравилась, нет, потому что папа посоветовал или мама сказала, пойдешь туда. И, естественно, потом возникает очень серьезное разочарование. Поэтому первое – это ответственность, это профориентация, которая, кстати, сейчас очень серьезно начала тоже заниматься в министерстве, если говорить об этом. И вообще изменение сознания людей, потому что идти не только в вузы. У нас сейчас очень серьезно развивается система среднего профессионального образования. За 5 лет в 2.5 раза увеличилось количество людей, которые пошли туда. Правда, по двум причинам. Первая причина – это возможность делать что-то руками и быстро выйти на рынок труда и неплохо зарабатывать, потому что у нас свыше 70% закончивших среднее профессиональное учебное заведение в первый же год находят работу, которая их устраивает. А во-вторых, это возможность, конечно, продолжить обучение в вузе. Но тогда оно уже как бы рационально осмыслено. Если человек получил какую-то профессию, эта профессия ему нравится, он хочет расти дальше, то, естественно, он будет выбирать вуз. И второе, я думаю, здесь тоже очень важно. Это позиция СМИ, это позиция родителей, это позиция власти, потому что очень часто мнение формируется. И, к сожалению, очень часто негативное. То есть те хорошие вещи, которые делаются в системе образования, не звучат, а вот то, что негатив, он сразу же появляется на первых полосах. Это тоже бывает.
То, что у нас сейчас нет таких больших перемен, мне кажется, в большой степени связано с тем, что Министерство образования парадоксально и науки не использует научный подход. Ну, что такое научный подход? Это когда проводятся правильные, точные исследования. Исследования должны проводиться непредвзято. Лариса Юрьевна, я тоже ваши статьи читал и ваше выступление читал раньше, да, вот еще там в 2013 году, 2012 году. Вы говорили, в 2020 году выпускники школ будут выходить, уже зная, чего они хотят, использовать навыки в жизни. Мне как бы на словах это нравится, но на практике мне кажется, что это не происходит. И вот почему. Потому что Министерство образования еще, на мой взгляд, ни разу публично не признавало свою вину и не признавало проблему, реальную проблему, которая существует. Да, наверное, 70% выпускников вузов работу находят. Но какой процент из этих вузов...
СПО. Я говорила об СПО.
Хорошо, окей. Ну, выпускники вузов, наверное, 70% тоже работу находят. Но какой процент этих студентов реально находит работу по своей специальности? Я почти не знаю таких людей. Почти не знаю. То есть я знаю людей, которые после окончания школы знают, чем хотят в жизни заниматься. Как правило, они даже не поступают в университет, если они очень четко понимают. Например, мой сын заканчивает в этом году, он не собирается поступать в университет, это его выбор, он хочет стать программистом, он понимает, что в Кыргызстане нет университета, который, обучение в котором имело бы смысл с той точки зрения, что за это время он может на работе, работая, научиться гораздо большему. Это неправильная система образования, на мой взгляд. Если она не конкурентоспособна по сравнению с тем, чтобы после школы идти работать, да, и работа дает больше навыков. Мне кажется, что пока Министерство образования не признает существующие проблемы, не скажет, ну, грубо говоря, там, публично не покаяться и не станет решать вместе с обществом эти проблемы, мы никогда не приступим к реальному решению проблем. Министерство образования всегда имеет позитивные примеры. Я очень хорошо понимаю, что есть как бы цеховая солидарность, да, и вузы стараются друг про друга плохо не говорить, Министерство образования про вузы, вузы про Министерство образования. Вы как бы хотите отмечать позитивную сторону. Она есть, я не спорю с этим, я с этого начал. Но проблема в том, что если мы будем обращать внимание на вот эти 5% хороших изменений, мы игнорируем в это время 95% других. Мы очень вежливы друг с другом, всем нравится говорить как бы о хорошей стороне, но реально проблема гигантская. Когда я заканчивал университет, ну, я заканчивал не здесь, но и все люди, с которыми я общался тогда, все говорили, что все вузы коррумпированы, кроме 2-3. И эти же 2-3 сейчас, спустя, я уже заканчивал 14 лет назад, спустя 14 лет назад эти же 2-3 вуза остаются единственными некоррумпированными. Ну, к ним добавился, может быть, Нарынский университет Центральной Азии, да? Все остальные вузы не исправились. И это самая большая проблема вузовской системы, потому что эта коррупция, она порождает очень интересный механизм, когда система начинает сама себя размножать. Например, я абсолютно против того, чтобы студенты, заканчивая университет, еще шли на магистратуру учиться. Но я понимаю, что если в вузе ректор, проректор, деканы, преподаватели все зарабатывают на этих студентах лично себе деньги, то они всегда будут стараться удлинить срок обучения людей. Они не будут стараться сделать систему образования более эффективной, короткой, насыщенной, прозрачной. Это как опухоль. Она может только разрастаться. Она сама не вылечится никогда. Рак себя не лечит. И пока Министерство образования говорит, зато у нас насморка нет, зато у нас, вот смотрите, маникюр красивый, зато мы вот теперь высыпаемся там и так далее, а эта опухоль, она растет и растет. Нет реальных, качественных исследований, потому что эти исследования вскроют проблемы, из-за которых Министерство образования должно будет как-то отдуваться. А я понимаю, там и начинается другая уже проблема, там, перед премьер-министром, перед президентом, которые все время ищут козлов отпущения. Если такой пункт будет опубликован, президент не скажет, это моя вина. Он просто уволит министра образования. Эта система, она прогнила, вот, начиная оттуда. Это не проблема только там Министерства образования. Все остальные сладенькие, хорошенькие, Министерство образования ужасное. Министерство образования одно из лучших. Но в таком правительстве и вынуждены играть по этим правилам. И мы все, пока мы вот так красиво общаемся, там отчетики делаем, маникюр обсуждаем, реально мы теряем целое поколение.
Я в каких-то вещах с вами согласна, а в каких-то, в общем, категорически нет. Ну, в первую очередь, что министерство как раз оно не замалчивает проблемы. Мы и раньше говорили, и сейчас говорим, что мы, например, очень многим обязаны тем, что, ну, называя вещи своими именами, провалили в 2006-2009 году ПИЗу. Потому что именно это заставило осознать уровень, скажем так, проблем, которые существуют. И, собственно говоря, именно с этого момента начинаются изменения. Вот в 2009 году принимает сначала коллегия то, что мы называли рамочным национальным куррикулом, в 2014 он принимается как государственный стандарт уже, и начинаются, соответственно, изменения. То есть никто не говорит, что у нас хорошо. И о коррупциях в вузах тоже говорит. Не случайно на протяжении практически трех лет, начиная там, с 2013 года, простите, там шли очень большие структурные изменения в вузах, когда убирали и несвойственные им, допустим, направления подготовки, когда меняли вообще структуру, когда убирали там подразделения и так далее. Это тоже антикоррупционные механизмы. Вот на коллегии в декабре прошлого года были приняты правила и нормы, которые описывают вузовский офис, правила и нормы перевода, заполнения европейского стандарта приложения к диплому. Сейчас это переводится все в электронный формат. У нас формируется информационная система управления образованием. Она уже начинает работать фактически и постепенно будет наращивать свои возможности. То есть эти все вещи, они как раз возникли ими и идут именно потому, что осознается уровень проблем на самом деле. Другой вопрос, что я понимаю, что это искренняя заинтересованность, но здесь звучит то, вот о чем я говорила очень часто, как создается общественное мнение. Вы проблемам придаете тотальность на самом деле. Они есть, никто не говорит. Но я работник вуза, получается, что тогда я тоже беру взятки, если говорить о том, что вся система прогнила.
В эфире программа «Перекрёсток». Мы говорим о главных событиях недели. На этой неделе говорим об образовании. В бишкекской студии в гостях у нас общественный советник министра образования и науки Лариса Марченко, а также Данияр Майналиев, соучредитель группы компании «Ололо». Говорят, что школа не связана с образованием. Школа – это про воспитание, а про образование – это все-таки вуз.
Дело в том, что само понятие образования, оно включает в себя и обучение, и воспитание. Если говорить о науке, о которых у нас здесь шла речь, есть такое понятие hard skills и soft skills, то есть, ну, условно, твердые навыки и мягкие. Вот мягкие навыки – это умение работать в команде, например, это умение формировать и доказывать там свое мнение и так далее, и тому подобное. Это то, что сейчас выходит на первый план. Сейчас считается, что именно такие навыки 75% дают успеха людям в жизни. Вот как раз то, что говорил Даниэль, то, что он проводит собеседование, да, и пытается понять, что человек может, невзирая на диплом, это как раз, собственно говоря, вот из оперы, что называется, soft skills. И поэтому образование, оно обязано и учить, и воспитывать, но просто что и как это делать. Это вот уже вопрос современный, он нас опять выводит на реформу в системе образования.
Ну, я считаю, что воспитание вообще это ответственность родителей. И вот беда нашего общества сейчас в том, что родители вообще полностью ответственность за воспитание детей полностью хотят переложить на кого-нибудь. Ну, честно говоря, у нас все в стране пытаются на кого-нибудь переложить ответственность, вместо того, чтобы брать на себя. И школа, на мой взгляд, не должна воспитывать ребенка. Это очень плохо, когда школа занимается воспитанием. При этом надо пояснить, да, что я понимаю под воспитанием. Под воспитанием я понимаю формирование образа человека. То есть это когда мы берем какую-то идеальную картинку, вот хороший человек – это тот, который честен, переводит бабушек через дорогу, поет гимн там и так далее, и так далее. Вот в этом моем понимании воспитание. И школа, это вот советская школа, она этим занималась. Мне кажется, и я согласен с этим, вот в этом, с Ларисой Юрьевной, есть какие-то базовые hard skills, которые школа должна давать, естественно, чтение, вот есть три базовых, да, это читать, писать, считать. Есть очень много soft skills, которые должны даваться, и в первую очередь преподаватели должны ими владеть, они ими не владеют. И проблема в том, что вот soft skills, которые в сегодняшнем мире нужны, они абсолютно противоречат нашей ментальности. Ну вот, например, во всем мире нетворкинг, да, это умение наводить связи, быстро знакомиться с людьми, это очень важное качество. А у нас, наоборот, подойти к человеку, представиться, это проблема, там, особенно если ты девушка, должна подойти к парню, это вообще прям позор и так далее, и так далее. Наша ментальность, она очень-очень контр-софт-скильная. Что касается университета, университет должен давать профессию, он должен давать человеку способность зарабатывать деньги. Вот наши университеты этого не делают.
Какая вообще система оценивания нам нужна? Насколько она должна быть такой жестко градированной?
Даже официально есть приказ министерства. Другой вопрос, что он далеко не всегда выполняется, это тоже правда. О переходе к формативному или так называемому критериальной системе оценивания, которая оценивает не столько точку, на которой находится в данный момент ребенок, сколько его продвижение. И вот там, кстати, заложены при оценивании именно soft skills, потому что в критерии можно выставить не только то, что ребенок знает, и хорошо ли он ответил на какой-то вопрос, но и то, как он себя при этом держал, да, работал ли он совместно с другими для достижения какого-то результата и так далее и тому подобное. Переход в изменение оценивания идет, но опять-таки я с вами согласна, медленно. Начался он в 2007 году, когда начался эксперимент, и сейчас уже часть учителей этот способ оценивания использует. Во всяком случае, в стандарте он зафиксирован, что у нас диагностическое оценивание должно появиться, что у нас формативное и суммативное оценивание должно быть. У нас очень часто путают понятия оценка и отметка. На самом деле 5-4-3 – это отметка, и от нее уйти можно и, возможно, нужно. Правда, как и куда – это вопрос дискуссионный. Ну, извините, поскольку я, так сказать, сейчас представляю все-таки министерство и говорю о политике. Сейчас разрабатывается концепция оценивания Кыргызской Республики. У нас сейчас на базе Национального центра тестирования создается центр, который будет заниматься оценкой качества образования. Понятно, что это две вещи совместные будут. То есть он должен будет вырабатывать новые контрольно-измерительные материалы нового типа, а не те, которые подразумевают оценку 3, 4, 2 или 5. То есть сейчас идет целый комплекс работ, который направлен на изменение системы оценивания.
Проблема не в системе оценивания, опять же, проблема вообще в парадигме, да? Как учителя понимают, что такое оценивание и для чего оно делается. Для сравнения, я помню свою школу, и на моей школе всегда с 1 по 11 класс оценки выставлялись, и все были в курсе всех оценок. И было прямое сравнение. Вот этого мальчика посмотрите, вот он вот все правильно делает, теперь вот этого посмотрите, вот он ужасный, он двоечник и так далее. И это порождает самую большую проблему нашей ментальности, как мне кажется, это вот то, что мы постоянно себя сравниваем с другими. Ну, человек не может быть счастлив, если он себя все время сравнивает с другими. Он сравнивает себя не с тем, как он реализуется, как он реализует то, что в нем заложено, а то, насколько он успешнее других, там, богаче, престижнее одет, девайс, машина у него, там, телефон и так далее, и так далее. Все это начинается вот с этой системы оценки. Должна быть она 5-бальная или 7-бальная. На мой взгляд, это не критично. Это, на мой взгляд, вообще гораздо меньшее значение имеет, чем вот то, что учителя не понимают. Оценка, она нужна человеку. Это фидбэк, да? Ты занимаешься, и тебе просто дает учитель обратную связь. Смотри, вот здесь у тебя получается, вот здесь у тебя не получается. То есть это просто обратная связь, которая должна помогать человеку развиваться дальше. В нашем случае учителя используют оценку для того, чтобы поощрить или наказать, или унизить, или показать, что они значимые там, и так далее. И для того, чтобы порождать какие-то трения между учениками тоже, заставляя их сравнивать. В западных системах, к примеру, ученики не знают оценок друг друга. Это совершенно другую психологию порождают, когда нет вот этого соперничества. Оно, может быть, там где-то в университетах потом, в бизнес-школах зарождается, и там очень жесткая конкурентная среда, но люди туда идут осознанно. Но в школах создается такая среда, где дети напрямую не сравнивают друг друга. И это вообще неправильно. Если кто-то в математике лучше, это не делает его лучше как человека. А у нас очень часто учителя вот это путают. И учителей нужно в первую очередь вот это убрать из головы.
Мы именно то, о чем говорил Даниэль, сейчас и пытаемся делать. В первом-втором классе мы в стандарт заложили безотметочное оценивание. То есть оценивание, когда учитель говорит, ты молодец, очень хорошо, или посмотри, где у тебя не получилось, обрати внимание, это оценивание. Но отметка не ставится. Поэтому для ребенка снимается очень серьезный стресс. Мы начинаем говорить об отметке только в конце второго класса, и только с третьего класса отметки уже начинают выставляться на самом деле. Это такой первый шаг, который был сделан. Собственно говоря, сейчас как раз речь идет, я не случайно говорила о формативном оценивании, оно как раз оценивает продвижение ребенка. Не сравнивает его с другими, а показывает, как он изменился по отношению к самому себе прошлому. Сейчас в школе формируется и уже довольно много портфолио в качестве оценивания, когда ученик может сам оценить себя через набор работ каких-то, которые он сделал на протяжении года, допустим, и реально увидеть, как изменилось его понимание какого-то предмета и так далее и тому подобное. То есть на самом деле сейчас, что мне тоже кажется очень важным, формируется многообразие типов оценивания. И это как раз подталкивает к изменениям и другим, потому что, как известно, учат так, как оценивают. И если мы оцениваем именно продвижение ребенка, то учитель вынужден уже работать и интерактивными методами, потому что иначе никак, да, и вынужден менять, соответственно, свое поведение, и вынужден менять содержание урока. То есть это на самом деле формируется очень серьезный комплекс изменений.
Я бы хотела попросить по пару мыслей для завершения.
Мне кажется, что у нас вообще в системе образования, во всех стратегических разговорах очень мало уделяется внимания вот тому, как дети себя чувствуют в школе. User experience, да, если современным языком говорить. Дети несчастливы, входя в наши сегодняшние школы. И это начало всех проблем. Да, это очень тяжело на самом деле. Это требует, например, чтобы учителя были счастливыми людьми. Мы знаем, что, приходя в школы, мы видим вот угрюмые, несчастные лица учителей. Они все воспринимают эту работу как муку. Они не любят детей на самом деле. Я извиняюсь, я не говорю обо всех тотально, и не про всех университетских преподавателей, конечно, тоже, да, когда говорю, что система прогнила. Но если там в системе есть здоровые части, это не значит, что это не делает ее здоровой, да. И также в школах, к сожалению, мы видим несчастных людей, которые с нашими детьми каждый день работают, они не в состоянии вырастить людей, которые будут счастливыми, потому что они являются ролевыми моделями. Это счастье, это очень важный критерий. Если начинать с него, вот нам нужно вырасти человека, который будет счастлив в этой жизни, то вся система, она будет строиться совершенно иначе. Будут внимание уделяться гораздо больше софт-скиллам автоматически. Отбор учителей будет в первую очередь не потому, в каких университетах они учились и что они заканчивали, или какие у них оценки были, а потому, насколько эти люди способны детям дать тепло, заботу, счастью, действительно счастье, правильную модель поведения. Да? Растет значимость искусственного интеллекта. Искусственный интеллект проникает. Он действительно проникает всюду. Роботы проникают в нашу жизнь. Мы не замечаем этого. Ну вот сотовый телефон я не в состоянии был представить. Когда мне было 7 лет, я впервые увидел компьютер. Для меня это уже было чудо. Представить, что я буду носить в кармане что-то гораздо мощнее, чем то, что я увидел тогда, это было невозможно. Значит, мы сегодня не можем точно представить, что там ждет наших детей через 20 лет. И мы должны не готовить их с точки зрения знаний, которые являются даже для нас устаревшими. Наши учебники являются устаревшими даже для нас. А для наших детей они абсолютно не актуальны. И нам нужно признать это. Нам нужно тотальным образом все переделать. Мне кажется, 4 основных столпа обучения должны быть такими. Первое, мы должны очень много внимания уделять здоровью. И это касается не только спорта, и физкультура должна стать правильным предметом, не таким, который преподается алкоголиками. Извините, это вот очень часто в школах вижу. Но физкультура должна действительно приучать человека к любви к физическим упражнениям. Но помимо этого, это здоровое питание, здоровое мышление там, и так далее. Второе и очень важная часть – это предпринимательское мышление. Дети с детства должны учиться практически мыслить. Не с точки зрения зарабатывания денег, а с точки зрения управления ресурсами эффективным. Третье – дети должны формировать инженерное мышление. Это то, что во всем мире сейчас является трендом. Мы все работаем с техникой гораздо больше, чем раньше, и нашим детям предстоит очень много общаться с машинами. Это очень, может быть, сейчас странно звучит, но на самом деле это нарастающий тренд, и во всем мире об этом говорят, что программирование должно стать нормальным языком. Как сейчас мы не спорим с тем, что английский все должны знать. Может быть, еще французский, может быть, еще испанский, может быть, еще какой-то, но английский обязательно. Также дети в 21 веке должны все программировать уметь. На базовом уровне, просто чтобы понимать, как машины правильные мысли, это вообще. Ну и четвертый, очень важный компонент – это искусство. Во всем мире Кен Робинсон, допустим, да, человек, который трансформирует систему образования, много об этом говорит. Во всем мире сейчас очень большой тренд в сторону интеграции искусства в обучение. Не так, что вот отдельно урок математики, отдельно урок физики, а все эти уроки, они смешиваются.
Междисциплинарность.
Да, междисциплинарность. Это то, что мы обязательно будем тестировать в школах, с которыми мы работаем, например. И я думаю, что нам нужно вот всем подумать в сторону этих четырех направлений очень сильно. Вот эти четыре направления, они дают базовые навыки, и в итоге они дают софт-скиллы людям, которые нужны в 21 веке. В сторону этих четырех навыков можно подумать только в том случае, если мы скажем, окей, давайте представим, что текущие системы не существуют. Давайте представим, что мы создаем школу будущего. Какой она должна быть? Потому что, когда мы думаем с точки зрения того, какая у нас школа сейчас и как ее трансформировать, мы не можем принимать действительно реформы. Мы просто делаем какие-то очень маленькие шажки по улучшению. На мой взгляд, систему нужно реформировать. Это совсем другой подход. И еще, пожалуйста, вот мы сегодня говорили о школах и об университетах. Садики – очень важная часть системы образования. С них все начинается, и там уже все плохо с самого начала. Вторая очень важная часть системы образования, про которую мы сегодня не говорили, это дополнительное образование. На мой взгляд, вот очень простая мера, которой Министерство образования должно сейчас заняться, это делицензирование дополнительного образования. Просто дополнительное образование не должно лицензироваться. Все. Оно краткосрочное, если это не пятилетнее, не десятилетнее образование, которое заменяет школьное или университетское, а просто дает какую-то квалификацию человеку, то нужно доверять потребителям, которые могут оценить, хотят они пойти и заплатить эти деньги за 2 месяца, получить навык, ну, например, вести Инстаграм-аккаунт и зарабатывать деньги на этом. Ну, зачем для этого лицензию получать Министерство образования, которое не имеет своего Инстаграм-аккаунта, к примеру?
У нас система образования – это часть нашего общества. Невозможно построить отдельно взятую систему образования без трансформации общественной. Поскольку есть здесь и настроение, будем говорить так, есть и общественный, и есть и государственный заказ, от которого система образования в любой стране мира уйти не может. Поэтому на самом деле, если мы будем говорить о реформе системы, глобальной реформе системы образования, это значит, что мы говорим о глобальной реформе всего общества. И вот это вот очень важно, наверное, тоже понимать. Другой вопрос, что система образования может и, наверное, должна стать каким-то локомотивом в этом движении, она пытается это делать. Ну, насколько успешно, если мы с вами встретимся еще, скажем, через несколько лет, попытаемся это оценить. Спасибо большое.
Спасибо. Сегодня у нас в гостях был общественный советник министра образования и науки Лариса Марченко, а также соучредитель группы компании ОЛО Даниар Аманалиев. Спасибо вам за дискуссию. До следующих встреч.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.